Следующий доклад Шибаева Михаила Михайловна, доктор философских наук, профессор Московского государственного института культуры, об эстетическом аспекте творческого наследия Георгия Пячева.
Ну, я, спасибо большое, значит, я собиралась сразу в жанре такого доклада, ну, если не академического, то традиционного, но поскольку здесь уже прозвучали какие-то и лирические, и экзистенциальные мотивы, впечатления о встречах с Георгием Дмитриевичем, о нем самом, я хочу сказать, что я приведу только один эпизод, который говорит о нем как о человеке и как вам сказать, действительно о личности, свободно себя выражающей и при этом запоминающейся. Я тогда работала в Институте философии, я имею в виду, где-то 82-83 год, и готовился сборник сектора философских проблем культуры под руководством Арнольдова «Культура, человек и картина мира». И ответственный редактор этого сборника пригласил Георгия Дмитриевича, попросил у него статью, они были знакомы, и они много контактировали. И Георгий Дмитриевич, это мне Кругликов сам рассказывал, по телефону сказал: «Я дам статью, но при условии, вот жалко, Настя ушла, Анастасия Георгиевна, что в этой же книге будет напечатана Семенова Светлана, потому что ее статью никто не берет о Федорове, значит, а надо, чтобы уже хоть кто-то прочитал ее, значит, взгляд, узнал о ее позиции». Ну вот разговор был такой. И вот когда настало время сдачи текста, ну вы помните, что в середине 80-х годов никаких еще флешек не было, никаких электронных возможностей передачи текста, авторы привозили тексты сами. И вот я помню Пугачева с его внешностью на третьем этаже, значит, такого импульсивного, когда он держит в двух руках два текста и говорит: «Сначала Светланин. Возьмете, тогда дам, а нет, спрячу». И вот этот первый сначала Светланин, значит, его тогда первый раз пошло, а потом мой, вот это запомнилось. Ну, а потом он ходил по вторникам в присутственный день, как вы помните, в Институте философии вторник был любимым присутственным днем. И часто, в общем, как бы включался в какие-то работы круглых столов и так далее. Вот. И второй раз я его увидела уже на аудитории, когда он вместе с Владимиром Соломоновичем Библером пришел в несгоревший еще дом актера на пятый этаж, где он вместе с Геннадием Пенкиным, тогда ведущим актером детского театра и ответственным за связи театрального искусства с философами, когда он как раз озвучивал свое понимание театра. Я еще не знала тогда, что в содержательности художественных форм у него огромный-огромный массив информации, более того, размышлений о театре, которые сейчас, когда я читаю историю театра, я использую его, потому что почти готовое пособие, но через оптику его видения. Вот извините, что как бы с неформальной такой стороны, но это связано с двумя первыми докладами, и, собственно говоря, поскольку мы помним, что эстетическая – это разновидность философского взгляда на мысль, на мир, только через призму философии искусства и проблем художественного творчества, я основные идеи озвучу с учетом того, что 5 минут я уже вашего времени забрала. В качестве эпиграфа, имея в виду его уникальность самовыражения по поводу взгляда на различные проблемы культуры и человека, я предпошлю прежде всего мотив Бориса Леонидовича Пастернака, естественно, адресованный не столько Гачеву, сколько людям подобного масштаба и незаурядности. То, что мы называем великолепием и живостью описания, это не только черты, относящиеся к стилю, но нечто гораздо большее. А именно, присутствие нового восприятия и философского понимания жизни. Вот оттолкнувшись от этого, сразу перейду к тезису, вернее, к вопросу самого Георгия Дмитриевича Гачева. Нет ли эстетических моментов и в самом теоретическом познании вещей и явлений мира? Душа приближает к себе, приближает дух, мысль музыку, красоту. Уже в этом, как бы, таком зачине Гатчева видно, что он эстетическое рассматривает в синтезе логоцентрической традиции, но и эмоционально-интуитивное в нем будет все время сопрягаться с этим и тем самым создавать оригинальные и в то же время очень глубокие содержательные ответы по поводу многих вопросов. По мере погружения в очень непростые, можно сказать, конфигуративные тексты Гатчева, все более ощутимыми становится их эвристичность и магия привлекательности. Думается, что такой эффект вживания в чувствование, говоря словами Бахтина, в его уникальный опыт философской и художественной рефлексии обусловлен как смысловой неисчерпаемостью всего им написанного, так и талантом нетривиальности в изложении авторских идей. Предметную область философской и художественной рефлексии Георгия Гатчева можно определить его же собственным словосочетанием «возлюбленная непохожесть», которая, по сути, и есть, говоря его же словами, изобилие бытия. Вот эта отзывчивость на изобилие бытия, она пронизывает все, что написал Гатчев, в том числе и собственные эстетические трактаты. В каждой из работ Гатчева предстают перед читателем различные грани этой возлюбленной непохожести. Это и разнообразие типов национального уникального космопсихологоса, о котором уже говорили, и специфика проявления содержательности художественных форм, и философские воззрения Декарта и Канта, и разнообразие русских дум, каждая из которых рассмотрена через оригинальную оптику авторского восприятия. С этой точки зрения уместно вспомнить о триаде Вильгельма Дельтея, которого тоже упоминали. Переживание, выражение, понимание. Формула эта является своеобразным ключом для постижения феномена Георгия Гатчева и его творчества, основу которого составляет его жизнь и мысли, это его термин, как мы помним, по всей глубине многозначности и экспрессии. Свой стиль рефлексии он определил в свое время так: драма мышления, исследование как живой детектив, теория как театр. Судя по его опубликованным работам, источником возлюбленной непохожести является беспредельный макрокосм природных, культурных и художественных реалий бытия человека, который, цитирую, давным-давно уже сформирован эстетическими воздействиями. Жизнестойким было и стремление Гатчева, опять цитирую, выявить то, благодаря чему искусство, литература, является все-таки чем-то стабильным, сомкнутым, твердым и не расплывается в других формах жизни и сознания. Интерес Гатчева к эстетическим проблемам реальности, которая экзистенциально и творчески переживалась им, вот как возлюбленная непохожесть, обнаружил себя прежде всего в сфере осмысления им природы литературного творчества. Свою исследовательскую задачу он видел в том, чтобы понять самому и объяснить другим те процессы и механизмы, благодаря которым дальше опять он. Литература собирается в упругое существование и не тушуется среди многообразия других предметов и материй общественного бытия. Заинтересованность в решении этой задачи была вызвана к жизни не только профессией филолога, но и потребностью эстетического анализа литературного дифференцированного жанрового разнообразия словесного творчества. Отсюда и его стремление к постижению жизни литературно-художественных структур, которая в начале его научной деятельности рассматривалась в большей степени, на мой взгляд, может быть, вы меня поправите, с позиции почвенников, нежели общественников. Что больше, да, когда знаменитая, помните, была полемика между почвенниками и общественниками, что питает эстетику, что питает творчество больше, бытие, жизнь и общественная жизнь или природная, то природники смотрели туда, в сторону космидному по существу, только на материалистической основе. Я сейчас это покажу просто. Согласно Гатчеву, чтобы выяснить, какое содержание излучают из себя основные литературно-художественные структуры, действующие в жизни всемирной литературы, надо поместить исследовательский объектив у их корня. Там, где они прорастают из почвы жизни. Вот это почвенное чистое. По его утверждению, даже я цитирую, и художническая точка зрения на мир, и каждое художественное произведение, которое единично, замкнуто, конечно, но в то же время таит бесконечное содержание и представляет собой процесс, есть аналог бытия живого человеческого существа. Или, если хотите, писал он, совокупного человечества и бесконечности его прошлых, настоящих и будущих судеб. Его философская интенция и авторский стиль письма питались одновременно и чувством полноты бытия, и острым интересом к открытым вопросам, которые он очень своеобразно воспринимал. Он эти вопросы так определял. Это вотум недоверия к бытию, априорное его подозрение в неразумности. Только так вот он мог сказать и поставить вопрос в этом смысле. Поэтому он и не боялся парадоксов и, собственно говоря, свободно в них существовал. В своих поисках ответов на ряд вопросов такого рода Георгий Дмитриевич следовал сформулированному им гносеологическому очень важному принципу, который не был принят Лотманом Юрием Михайловичем, отказавшимся печатать его знаменитую статью «Космос Достоевского», если мне не изменяет память. Что это за принцип? Принцип братания между жанрами научного и художественного мышления. Вот этот принцип братания между двумя он проводил последовательно. Обоснованию ценности данного принципа он посвятил в свое время манифест, который назвал так: «О привлеченном мышлении и научно-лично-художественном жанре», который он озвучил, как знают специалисты, занимающиеся Гачевым, на круглом столе совместном журнала «Вопросы литературы» и «Вопросы философии» в 1976 году. Но можно представить, как отозвались участники этого круглого стола на этот манифест. Но он его озвучил, и он остался в стенограмме, а потом он воспроизвел его в одном из изданий. Судя по различным работам Гачева, его следование принципу братания между жанрами научного и художественного мышления питалось как верой в познавательные возможности, дальше я его цитирую, образного априоризма, так и энергетикой, присущего философу разума восхищенного. Место разума, да, это из революционной песни, он, значит, разум восхищенный. Это характерная черта движения мысли Гачева, синтезирующая логическое и эмоциональное, нередко страстное, не раз порождала психологические испытания, которые вытекали из неоднозначной, мягко говоря, реакции ряда отечественных исследователей на жанровую сопряженность его рефлексии. Думается, что принцип братания вот между жанрами, как и разработанный Гачевым собственный жанр привлеченного мышления, в определенной мере созвучен такому понятию Бахтина, как соучастное мышление. Суть данного типа рефлексии можно понять в свете исследовательской установки Георгия Гачева на то, что, дальше цитирую, «расширение охвата и диапазона рассмотрения должно способствовать большей глубине, тонкости и чувствительности усмотрения». Вот эта чувствительность усмотрения, которой он позволял, она тоже пронизывает весь контекст его наследия. Плодотворность данной установки наглядно проявляется и в эстетических размышлениях Георгия Дмитриевича Гачева, которые не замыкались исключительно в границах философии, искусства и художественного творчества. Ряд категорий и проблем эстетического характера обнаруживается в тех фундаментальных его трудах о национальных образах мира, а в конце жизни божества, которые он относил к сфере экзистенциальной культурологии, о чем говорил уже Николай Андреевич, говоря о том, что он предложил собственное направление в культурологии, в отечественной. Вот как сам он объяснял пронизанность своего творческого наследия эстетическим духом. «Все разновидности эстетического переживания, от аристотелевского катарсиса до кантовского незаинтересованного созаждения, от гётевского пантеистического восторга до толстовского ощущения музыки как царства несуществовавших воспоминаний и не родивших надежд, от пушкинского упоения гармонии до революционной готовности за самоотверженный подвиг во имя человечества, все они отражают разные грани ощущения единичным человеком его единства с человечеством. Отсюда столь же органичная, сколь и плодотворная сопряженность эстетических идей мыслителя с его концепцией сущности и самоценности явления этнокультурного разнообразия мира. По собственному признанию Гачева, его интересовали, дальше я его цитирую, не национальный характер, а национальное воззрение на мир. Не психология, а гносеология, национальная логика, склад мышления, какой сеткой координат данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и в теориях искусства. Глубокое и оригинальное осмысление проблемы художественного мышления и специфики образного воплощения получили в следующих философских эстетических текстах Гачева. Ну вот «Жизнь художественного сознания», «Содержательность художественных форм», о которых говорили подробно, глубоко. Дальше «Творчество, жизнь, искусство». Замечательная работа, сложная, но замечательная музыка и световая цивилизация и ряд других. Общим моментом для данных работ является, на мой взгляд, установка переживающего сознания Гачева на утверждение ценности гармонии, отождествляемой им с эстетическим идеалом. В своих раздумьях об идеале Гачев соотносился не только с Платоном, Кантом и Гегелем, но и с современными ему мыслителями, о которых мы уже вспоминали, с Эвальдом Ильенковым и Михаилом Бахтиным. Соотносился, размышлял, а дальше шел собственным путем искания и обретения. Для Георгия Гачева эстетический идеал – это гармония, трактуемая ему тоже своеобразно, неповторимо. Смотрите, как он определяет гармонию. Как радостное состояние слияния с мирозданием и человечеством. Достижение же гармонии возможно лишь благодаря творческому труду, который, как писал он, и есть эстетическое состояние деятельной гармонии человека с бытием, и поэтому высшее счастье наслаждения. Отсюда и убежденность в том, что в ходе творческого акта устанавливается гармония всех способностей человеческого существования. Я опущу один фрагмент, который говорит о том, что при всей свободе выражения своей авторской позиции Гачев очень четко следовал принципу историзма. Но это специальный, в общем, как бы фрагмент размышлений, который я опускаю, он будет в моей статье. А завершить я хочу вот чем. Что Гачев, пожалуй, впервые после русской религиозной мысли начала века поставил вопрос, спорный очень до сих пор, о соотношении эстетического с этическим. Потому что мы знаем позицию, в которой, как бы, согласно которой художник, автор ничего не должен с точки зрения нравственности, и он свободен как бы трактовать и воспроизводить любые спорные коллизии и проблемы, не давая им как бы собственную нравственную оценку. Что по этому поводу думает свободно мыслящая личность Гачева? Вот что он пишет. «У совести обнаруживается эстетический состав, и потому эстетическое воспитание прекрасными и прекрасными впечатлениями бытия есть одновременно и этическое воспитание. А тот, кто не воспринимает прекрасное как нравственное, тот достоин сожаления». И в этом плане просматривается, на мой взгляд, близость эстетическим воззрением Канта, который в своей критике способности суждения, мы знаем, утверждал, что прекрасное – символ доброго, эстетическое – символ этического. На этом я, наверное, завершу. Но поскольку вот здесь говорили об уникальности самой личности Гачева с точки зрения его стиля, собственно говоря, самовыражения, я хочу сказать, что он действительно был артистической натурой, не богемной, а артистической натурой вот в том же духе, каким был, наверное, ренессансный человек, судя по трактовке Алексея Федоровича Лосева, артистическая индивидуальность. И вот с этой точки зрения я и хочу закончить цитатой Лосева, который, конечно, не по поводу Гачева, а по поводу романтиков писал, романтического типа личности человека культуры. Но мне кажется, и вы, наверное, это почувствуете, что это можно спроецировать и на феномен Гачева. «Душа романтика, — писал Лосев, — хочет быть тем инструментом, который звучит, соприкасаясь с разными эпохами, разными науками и искусством, разными религиями, со всей человеческой и мировой жизнью». Мне кажется, что Гачев соответствует этой характеристике. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, или вопросы, или Галина Михайловна. Пожалуйста.
Галина Михайловна, вот мне интересно, и это и в предыдущем докладе Николая Андреевича прозвучало, вот сейчас очень актуальна, как мне кажется, проблема того, что такое концепт. Вот у Степана книжка хорошая про концепцию. Мне кажется, что как раз Георгий Дмитриевич вот этим своей неудовлетворенностью примитивного только рассмотрения проблем, обязательно уважен эмоциональный уровень, и, так сказать, такой жизненный уровень, в общем, все уровни, подавливал вот этот взрыв и этот интерес к проблеме концепта. И да. Мне тоже кажется, что вот концепты с книжки Степанова, конечно, начинают это, но вообще это мало очень изучено. И вы не могли бы сказать какие-то книги, может быть, философы, знаете это лучше, и подскажете, что почитать?
Вот как раз у нас 23 числа будет как раз обсуждаться одна докторская диссертация, посвященная проблеме концептосферы в русской культуре в плане концептосферы будущего. То есть само понятие от концепта, значит, гуманитарии пошли как бы в расширение его содержательной смысловой емкости, и сейчас наряду с понятием концепт рефлексируется очень понятие концептосферы. Так вот, через этот термин концептосфера можно рассматривать все 17 книг Гачева, в том числе и то, что посвящено семейной комедии и многому тому, что некоторых читателей способно, ну, мягко говоря, удивить. Вообще, дар удивления у Гачева был, как у любого талантливого человека, и его книги не могут не удивлять. И в этом смысле он, конечно, на интуитивном уровне он много предсказал, даже с точки зрения постмодернистской какой-то вольности существования в содержательном материале. Вот. Если иметь в виду свободу выражения, а не пародийно-игровой. При том, что я допускаю, что он был человеком играющим. Играющим. Homo ludens. В нем были эти моменты.
Он особым образом это понимал, вот это состояние тогда. Конечно, игровой у него...
Он импровизировал. То есть игра как импровизация. Вот. Я тут рассказывала, как он в двух руках держал тексты у Никима Кругликова «Культура, человек, картина мира», вот наш знаменитый сборник. Сначала текст Семеновой, только потом дам сам. Вот так он держал, Кругликов взял первую статью, которая была опубликована, а потом уже свое отдал. Вот. Ну, спасибо за внимание.
Спасибо.
А еще, нет, вы хотите, да?
Относительно участия Семенова, насколько она потенцировала его,
видите, что она... Ой, они были разные.
Нет, но они были
серьезны. Это да, конечно.
Анастасия Георгиевна вопрос.
Да.
Скорее, Анастасия Георгиевна, она была рядом.
Нет, вот мы же действительно, вообще в этих стенах, я хочу сказать, что когда первый раз я оказалась в этих стенах, это были первые самые пробы пера у Светланы Григорьевны по поводу приобщения к Федорову, когда еще не было ни библиотеки, ни там, а вот первые самые заседания здесь. Я вот работала в институте философии и вот ходила. И был Георгий Дмитриевич, конечно, и все это. Но я не сразу поняла, кто есть кто. Но когда уже позднее, я все время, почему-то глядя на них, я вспоминала кот, который гуляет сам по себе. Вот каждый из них гулял сам по себе, но при этом, да, это не означало... Не мурлыканье, да.
Мурлыканье, да.
Да, да.
Позвольте добавить.
Да.
Можно? Можно?
Да. Можно.
По-моему, где-то Георгий Дмитриевич или в интервью, или где-то писал вот на этот счет примерно следующее. Я думал, что взял в дом хозяйку, женщину.
Секретаршу.
Да.
Да. Да,
оказалось, что рядом мыслитель.
Да, то есть,
там действительно, видимо, были постоянные, я не могу, Настя лучше знает. Мне кажется, что там должна быть постоянная провокация, интеллектуальная провокация, эмоциональная, потому что два творческих человека.
Нет,
понимаете,
я могу сказать, что, конечно, вначале на это было сложно, потому что у него была модель какая? У него была модель все-таки такая, что он хотел, чтобы он был, знаете, как такая была вторая армия, которая будет лето служить мужем и дамам и так далее. А от этой города не получилось с самого начала. И с самого начала оказалась явно самостоятельная личность со своим как бы творческим интересом, потому что она занималась тогда французским экзистенциализмом, потом
да.
Она вышла на, так сказать, вот уже занятия Федора, в русской философии. Вот. А тут один ребенок, потом второй. И вообще это очень трудно в женщине вот осуществиться, когда вот... И, конечно, там были вот эти первые годы, они были трудные, потому что они действительно как-то нужно было... Я помню, мама говорила, ты должен сломать свои динамические стереотипы. Ну, то есть, Гачев, конечно, хотел, чтобы, так сказать, условно говоря, была та модель, которая... При этом она же была прекрасной матерью вообще, и хозяйкой, и все такое прочее. То есть это все как бы не было... Вот, и действительно, есть даже это в фильме, когда я сказала, что на одной поляне двух костров не разжигают. А они смогли разжечь. У нас даже была идея, вот когда мы искали название к этому фильму, все-таки Александр Ильич сами семейная комедия, но даже там было что-то такое, вот как раз идея два костра на одной поляне. Красиво, очень красиво. Хорошая, но может быть, когда тебе два костра на одной поляне, сито два костра на одной поляне. Вот, и они уже стоят. И потом у них же были бесконечные разговоры. Я уж извинюсь, вчера ничего не сказала, потому что были они бесконечно. И они друг другу все время давали идеи. Я очень хорошо помню вообще вот этот вот приступ к второй приступ к работе образа большинства в культуре, национальный вариант, он же когда произошел, когда Светлана Григорьевна наконец-то писала свою книжку «Глаголы вечной жизни». Вот этот ее анализ мамы. И дала ему читать рукопись. Он же прочел рукопись, и это было что-то. Он восхитился, он сказал, боже, это новое слово, это все. И он так как-то вот так вот вдохновился, что он, значит, пишет, а написано, надо мне тоже продолжать, значит, твои рассказы.